Враг у ворот. Ракон-Сити, 1
октября 1998 года. Эпизод происходит в конце событий Resident Evil 3.
Очень важно сохранять хладнокровие и четкость ума в экстремальных ситуациях. В подземной лаборатории Umbrella я забыл этот принцип. Что-то после встречи с Леоном изменило меня. Но теперь, когда надо собраться, я должна выбраться из этого города и выжить для выполнения своей цели. Я мог сохранить правду, только выбравшись отсюда живой.
Ада Вонг торопилась с точки встречи, не обращая внимания на боль в ранах. Пуля, выпущенная сучкой Аннет Биркин, прошла на вылет и не причинила серьезного вреда, хотя рана и болела жутко. Еще быстро передвигаться ей мешали множественные ушибы после падения и раны на ноге. Она лишь чудом осталась жива и благодарила свою удачу. Также она благодарила судьбу за добытый образец. Это, наверное, самое невероятное проявление удачи в ее жизни. Однако, хотя она и добралась до точки связи со своим работодателем почти без приключений, она еще не знала, заберут ли ее из этого проклятого места или дадут подсказки, как выбраться, и ей придется самостоятельно добираться до следующей условленной точки. Хотя если образец вируса действительно настолько им важен, то они просто обязаны забрать ее.
Надеюсь, Леону удалось выбраться из лаборатории. Такие люди, как он, не должны погибать. Без таких, как он, мир потускнеет и станет пустым.
Ада уже перестала удивляться приступу сентиментальности, который породил в ее сердце этот молодой человек с поистине львиным сердцем. Наверное, именно благодаря тому чувству, что Леон разбудил в ее душе, Ада помогла той девушке, Клэр, возле поезда и сбросила пулемет, который хотела использовать сама против мутировавшего Биркина или Тирана, или других тварей, попадись они на ее пути. Ада всей душой желала, чтобы Леону и Клэр удалось избежать печальной гибели при взрыве. Они имели реальный шанс уехать вовремя на поезде. Сама Ада точно присоединилась бы к ним, если бы не нашла скоростной аварийный лифт. Он был рассчитан на 3 человек и оборудован креслами с ремнями безопасности. Наверное, это средство передвижения предназначалось только для высокопоставленных сотрудников. Включив лифт с помощью диска ключа и пристегнувшись в одном из кресел, Ада нажала на кнопку подъема, и ускорение буквально вдавило ее в сиденье, вызвав острую боль в ранах. А через пару минут Ада уже добралась до поверхности города и поторопилась выбежать из здания, куда ее довез лифт. Потом земля всколыхнулась. Где-то внизу раздался чудовищный гул, и само строение, откуда она выбралась, было поглощено пламенем, вырывающимся из шахты лифта. Подземной лаборатории Биркина пришел конец. Пережив преисподнюю лабораторию под городом, она вновь оказалась на мертвых улицах Ракона. И сейчас, преодолев небольшую дистанцию, прихрамывая, спешно поднималась на 2-й этаж отеля Apple в комнату, где располагалась точка связи. К счастью, этажи здания и лестничные пролеты оказались пустыми. Никаких инфицированных или зверюшек и зверинца ужаса в Umbrella. Никого, кроме пары крыс, которых она встретила, поднимаясь на нужный ей этаж. Но крысы, даже если и были инфицированы, не проявляли агрессии в ее отношении и разбежались по своим делам, не пытаясь кинуться на нее. Ада открыла дверь и вошла в помещение. Перед ней распростерся 3-метровый темный коридор, ведущий в единственную комнату номера. На стуле в дальнем конце комнаты в тени неподвижно сидел мужчина. Ада осторожно шагнула в сторону сидящего связного. Человек не шевелился.
«Он мертв. Но не мог же он уснуть здесь, не запершись?»
Следов борьбы или труба в комнате не наблюдалось. Опасность могла исходить только от неподвижной фигуры на стуле, если мужчина инфицирован. Войдя в комнату, Ада услышала слева от себя спокойный мужской голос, доносившийся из динамиков.
«Он потерял волю к жизни, выбрал смерть. Он был слаб».
Повернувшись в сторону звука, Ада увидела слева от себя на узеньком невысоком столике для телефона в нише стены ноутбук, с экрана которого на нее взирал мужчина в сером костюме и темных очках, скрывавших глаза.
«Вескер»,
– произнесла Ада. В ее голосе проскользнули несколько ноток удивления.
«И ты, Ада. Ты тоже облажалась. Твои действия предали нас, и за помощь Леону ты понесешь ответственность перед нашей организацией».
Сердце Ады похолодело.
«Откуда он узнал про меня и Леона?»
Но у нее тоже оставался козырь в рукаве.
Взгляни на это,
— ответила Ада и поставила на стол перед веб-камерой запечатанный стеклянный сосуд с завитой стеклянной цепочкой внутри, заполненный каким-то веществом.
Это фрагмент ткани с G-вирусом Биркина.
Вескер на экране подался вперед и взялся за подбородок. Его лицо по-прежнему оставалось беспристрастным, однако его движение выдавало неподдельный интерес.
Значит, с наказанием придется повременить. Ты доказала свою ценность для нас.
Раздался бесцветный, лишенный эмоций голос Вескера.
Ада, вот две вещи, которые ты должна усвоить. Первое, Раккун Сити приговорен правительством и уже запущена ракета. Второе, один из командующих Амбреллы покидает город на вертолете. Если ты не попадешь на его вертолет, другого выхода из Раккуна у тебя не будет.
Рука Вескера набрала какую-то комбинацию на клавиатуре по другую сторону экрана. И справа от столика раздался механический щелчок открывающегося замка. Ада глянула вправо на пол и увидела небольшой кейс, который раскрылся, и из него вверх высунулась пистолетная рукоять.
Теперь мы также очень заинтересованы в твоем выживании. Ведь нам необходим образец G-вирус.
Закончил Вескер, и экран погас. Ада прошла по комнате и взглянула в окно.
«Если ты, вирус, сделал такое, то что произойдет, если G-вирус вырвется на свободу?»
– подумала она. Внутри нее шла борьба, ведь вытащить из города треклятый образец – ужаснейшее преступление не только против людей, но и всей природы в целом. Для всего живого на Земле было бы лучше, если бы чертов G-вирус погиб вместе с этим умирающим городом. Приняв окончательное решение, Ада подошла к кейсу и осмотрела оружие. Это был пистолет, стреляющий якорем-кошкой со сверхпрочным и чрезвычайно тонким тросом длиной 50 метров. Ада слышала о таких. Также там нашлось несколько препаратов, основанных на амфетамине, и препарат русского спецназа «Волна». Ада решила использовать «Волну». Сделав инъекцию, она почувствовала, как боль и усталость покидает ее тело, и разливается приятный прилив бодрости и свежести. Она знала, что действие препарата закончится через 5 часов, и после этого боль вернется. Однако за это время она смогла свободно действовать, позабыв о ранах. Еще в кейсе обнаружилось 3 GPS-навигатора, но из них был включен только один. Ада взглянула на монитор с картой Раккуна. Точка, которую он показывал, это, наверное, есть тот самый вертолет, о котором говорил Вескер, и эта точка уже медленно двигалась в ту часть города, где сейчас находилась Ада.
Совпадение? А остальные GPS – это для других, уже недоступных способов уйти из Раккуна.
Времени на раздумье уже не оставалось. Ада только лишь надеялась, что вертолет будет лететь не очень высоко, и длины троса хватит, чтобы якорь зацепился за вертолет, что она сможет забраться внутрь незамеченной. И если ей не удастся забраться внутрь, у нее хватит сил удержаться, болтаясь всю дорогу на тросе в воздухе. Во время этой миссии она оставалась жива слишком часто, благодаря одному лишь везению. Но так ведь не могло продолжаться до бесконечности. Осмотрев покойного связного, Ада нашла у него 3 противопехотные гранаты и магазин для пистолета, где оставалось 7 патронов. Она обрадовалась и этому скромному боезапасу, ведь в проклятом городе каждый запасной патрон мог нести спасение от смерти. Ада рассчитывала встретиться с вертолетом на автобане, который, возвышаясь на эстакаде на уровне 5-3 этажей, проходил над городом. И проходила эта дорога как раз неподалеку от отеля Apple. Продвижение по автобану не составило особого труда. На удивление, здесь не оказалось огромного скопления машин, как предполагала Ада. Однако все выезды на него перекрывали баррикады из автомобилей и бетонных плит, установленные на скорую руку. Инфицированных на дороге тоже оказалось достаточно мало. А те зомби, что встречались с девушкой на пути, еле передвигали ногами. И Ада с легкостью миновала их. До предполагаемого места встречи с вертолетом оставалось всего 600 метров. И Ада вроде бы укладывалась в отведенный ей промежуток времени. Город внизу переполняли стенания инфицированных, треск пожаров, а иногда девушка даже слышала приглушенные выстрелы и взрывы. Время от времени ночь пронизал вопль одного из адских творений Амбреллы. Ада почти не обращала внимания на эти отдаленные кошмарные звуки, осторожно продвигаясь по темной дороге, усыпанной местами битым стеклом, оставшимся после столкновения автомобилей. И тут оглушительный рев раздался совсем рядом, заставив девушку на мгновение остановиться и оглянуться. Безумный вопль и боль, от которого кровь стыла в жилах. Ада сорвалась с места и продолжила движение уже почти бегом. Встреча с тварью, издавшей звук, совершенно не входила в ее планы. Глубокий гортанный рев сотряс воздух уже совсем близко, а через минуту в десятки метров впереди из пролома в дорожном покрытии автобана показалась массивная лапа со здоровенными, острыми как лезвие бритвы когтями, будто созданными для того, чтобы разрывать плоть. Мгновение спустя из дыры появилась огромная голова и верхняя часть тела монстра, которого Ада меньше всего хотела сейчас увидеть.
«Тиран? О боже, только не он!»
Тиран откуда-то снизу из города вылез на автобан, проходивший на высоте 4-го этажа высотных зданий. Монстр располагался боком к Аде, и она не знала, сможет ли он ее учуять. Девушка юркнула за машину у края дороги, ее сердце бешено колотилось. Нельзя терять ни минуты. Достав гранату, Ада пристально всмотрелась в гиганта, который пытался вылезти из пролома. Вот показалась и вторая конечность твари, а затем он поднялся на лапах и вылез по пояс. Что-то с монстром было явно не так. Учитывая все сверхспособности, невероятную мощь и силу тиранов, вряд ли он мог потратить на карабкание через пролом столь много времени. Монстр выглядел ослабленным, хотя Ада не заметила следов ранений на его теле. Ада отметила для себя, что этот тиран чем-то похож на того, с которым столкнулась Клэр в подземной лаборатории Амбреллы в секции у вагона. По крайней мере, ростом он был не меньше, а когти выглядели еще массивнее и длиннее. Но вот торс и широкие плечи монстра покрывала какая-то угловатая панцирная корка черно-серого цвета, на которой выступали своего рода кристаллы. А еще от его тела вился едва заметный дымок. Кожа на лице и шее, там где отсутствовала корка, казалось, была испорчена кислотой, на лицо твари все еще сохраняло человеческие черты. Растительность на голове монстра отсутствовала напрочь, как, впрочем, и на всей поверхности тела гиганта. Тиран напрягся всем телом, пытаясь карабкаться выше, и завыл еще сильнее. На этот раз это был животный вой, наполненный страданием. Выдернув чеку, Ада швырнула гранату в сторону тирана, а затем швырнула туда второй снаряд и, зажав уши, распласталась за автомобилем. Последовавшие взрывы прервали крик гиганта. В ушах стоял звон, и когда Ада, поднявшись, рискнула взглянуть из автомобиля, монстра впереди уже не оказалось. Дыра посреди дороги пустовала. Наверное, взрывы скинули тирана вниз, не дав ему забраться на дорогу. Путь выглядел свободным. Пробегая мимо отверстия в земле, девушка не решилась заглядывать вниз, ведь живучесть и силу тиранов нельзя было недооценивать. Возможно, он все еще цеплялся там внизу, за край разлома. Ада выбежала на открытый участок автодороги и огляделась. Вокруг было пусто. Никто не таился за покинутыми автомобилями. Вертолет вот-вот должен пролететь над ее головой. Уши улавливали отчетливый, усиливавшийся стрекот за зданием у нее за спиной. И краем глаза она заметила движение слева. Повернув голову, она увидела, как на дорогу, метрах 30 позади нее, выпрыгнул Хантер. Монстр был один, и прицельным выстрелом в голову его можно запросто уложить. Но для этого нужно спрятать оружие с якорем-кошкой, вытащить боевой пистолет и прицелиться. А вертолет вот-вот должен пролетать над головой. Другого такого шанса спастись у нее не останется. Тратить время на стрельбу по монстру нельзя. И Ада со всех ног помчалась вперед, повернувшись спиной к монстру, рассчитывая, что успеет сделать один единственный выстрел якорем, который унесет ее из этого проклятого города. Она знала, что в скорости ей никогда не превзойти Хантера. И знала, что это может стать последней ошибкой в ее жизни. Стук когтей об асфальт стремительно приближался. Она уже чувствовала, что тварь почти нагнала ее. И вот огромный корпус вертолета проплыл над ней, заслонив на мгновение небо. Розовый вертолет нес под брюхом закрепленный тросами большой контейнер. Ада, не останавливаясь, быстро прицелилась и нажала на спусковой крючок. Якорь мгновенно взмыл вверх и зацепился за бок кабины. Ада тут же включила механизм лебедки и ее рывком увлекло вверх. Хантер, увидев, что добыча ускользает, предпринял последний отчаянный прыжок и почти ухватил девушку за ногу, но ей снова повезло, и прыжок монстра не увенчался успехом. Хантер приземлился на лобовое стекло автомобиля и, поднявшись, смотрел на красную туфельку, застрявшую в когтистой лапе.
«Можешь оставить себе на память»,
– нервно крикнула Ада. Кровь стучала в висках, от адреналина тело казалось нереально легким. Лебедка увлекала ее дальше вверх. Ей снова повезло. Ведь она получила место люкс на последнем отбывающем из города транспорте. Ада отпустила механизм лебедки и приземлилась на контейнер под брюхом вертолета. Затем она нажала механизм дезактивации якоря, который сложился в длинную стрелу и оторвался от корпуса вертолета. Смотав якорь лебедку, Ада постаралась, насколько можно было удобнее в данной ситуации, устроиться на контейнере и крепко ухватилась за него. На поверхности контейнера девушка заметила панель с электронным замком. Возле небольшого монитора размещались кнопки с цифрами от 1 до 9, с логотипом Umbrella в виде зонта и надписью UMF-13. Полковник Сергей Владимир ухитрился получить от вспышки вируса в раковине двойную выгоду. Во-первых, он получил UMF-13 и стал единственным владельцем этого чудо-компьютера. Во-вторых, он воочию видел действия вируса, а также поведение экспериментальных разработок в естественных, а не лабораторных условиях. Сергею удалось демонтировать UMF-13 из подземной лаборатории под Ракуном, где работало семейство Биркин, задолго до ее уничтожения. UMF-13 – компьютер, содержащий все данные об исследованиях Umbrella, Варклее и Ракуне, теперь находился в его руках и открывал в его персональных исследованиях необъятные горизонты. После вспышки вируса, опустошившего лабораторию, компьютер остался бесхозным, лаборатория все равно подлежала уничтожению. А из управления Umbrella спасением этого источника информации почему-то никто не интересовался, и упустить его было сущим преступлением. Затем полковник, находясь в безопасном убежище, вплоть до поступления информации о запуске ракеты, наблюдал за развитием драмы в Ракуне. Действие вируса было совершенно потрясающим. Кроме того, он получил достаточно данных о поведении БОО на воле в боевых условиях. В очередной раз он убедился, что лучшей из серии разработок являются «Хантеры». После поступления сообщения о решении правительства стереть Ракун вместе с вирусом с лица Земли, Сергей со своей небольшой командой на грузовом вертолете убрались из города. Контейнер с бесценным компьютером был закреплен под вертолетом. Вместе с ним покидал обреченный город и его близкий друг, один из отцов Амбреллы, престарелый Озвал Спенсер.
«Ты считаешь меня безрассудным?»
– произнес Сергей, задумчиво глядя вперед в лобовое стекло вертолета и поглаживая ладонью лезвие своего двустороннего ножа.
«Но ведь ты украл компьютер у своей же собственной компании»,
ответил сидящий на заднем кресле вертолета старик Озвал Спенсер. Его дыхание шумно доносилось сквозь кислородную маску системы жизнеобеспечения.
«Я бы не сказал, что такие поступки в норме вещей»,
Сергей усмехнулся.
«Но ведь те, кто прославились как герои, никогда не были паньками. Внутри ОМФ-13 содержатся все данные наших исследований. С ними Umbrella восстанет из пепла».
Город уже почти исчез за горизонтом, когда где-то высоко в небе навстречу вертолету пролетела ракета. Через 10 минут горизонт позади оцарила яркая вспышка, и Ракун-Сити исчез с лица земли навсегда.
«Я избежала гибели в Ракуне, благодаря Вескеру. Конечно же, я понимала, что единственная причина, по которой я оказалась жива, это образец сканера с Жавирусом. Но со временем наши деловые отношения с Вескером вновь наладились. Мы оба манипулировали друг другом. И мне казалось, что наше сотрудничество продлится надолго».
После инцидента с Ракун-Сити осенью 1998 года. Акции Umbrella обвалили сразу же, как только правительство докопалось до причастности корпорации к ракунскому инциденту. Со временем они все же смогли сбросить ответственность за инцидент. Часть ответственности была легко переброшена на американское правительство. У Umbrella была хорошая крыша, сильные связи и глубокий карман, поэтому пока они смогли избежать преследования закона. Со временем казалось, что вся причастность Umbrella исчезла вместе с ракетой и бомбардировкой.